Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз в понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио «Вера» на Андреевской набережной собираются, в то время, пока по Андреевской набережной гуляют празднично одетые люди, потому что лето и хорошая погода, собираются замечательные люди, чтобы рассказать друг другу замечательные истории. И сегодня большая радость, потому что к нам присоединился дорогой священник, друг, пастырь, богослов, который уже не первый раз принимает участие в программе «Светлые истории». В частности, вот я вам советую найти у нас в наших социальных сетях программы, которые называются «Перемены в жизни, связанные с приходом к Богу», «Евангелие, книга жизни», «Запомнившееся паломничество», «Святая земля». Все эти программы осветил собой наш сегодняшний гость, настоятель храма Михаила Архангела в Куркино, протоиерей Андрей Юрьевич. Добрый вечер, отец Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Рад видеть вас здесь снова.
Да, я очень тоже рад видеть.
Также я очень рад видеть ведущего «Радио Вера» Константина Мацана. Кость, привет.
Добрый вечер.
И моя жена, ведущая «Радио Вера», Алла Сергеевна Митрофанова.
Здравствуйте. И ведущий «Радио Вера» Александр Владимирович Ананьев.
И в очередной раз мы представляем пятого незримого, но ощущаемого ежеминутно участника «Светлых историй», собственно говоря, вас, наших зрителей и слушателей, которые продолжают делиться своими светлыми историями. Вот сегодня Марина Павлова, например, поделилась своей историей. «Здравствуйте, дорогие ведущие», — пишет она. «Хочу поделиться своей историей, хотя это даже не история, а просто небольшой фрагмент. Она связана с болезнью моего ребенка. Она, моя девочка, часто болеющий ребенок. В очередной раз она заболела, ОРВИ, плавно перетекающая в пневмонию. Температура высокая, плохо сбивающаяся. Я, понимаю, к чему это снова приведет, убаюков ее, уставшая, встала перед иконами, просто сказала: «Господи, как я устала». И представляете, сразу после того, как я это сказал, я почувствовала вдруг такое прохладное, свежее спокойствие. Так стало тихо и мирно в сердце, и после этого моя девочка проснулась практически здоровая. Температура спала и быстро пошла на поправку. Теперь я всегда вспоминаю этот случай и стараюсь не забывать, что Господь заботится о нас, и все у Него под контролем. Слава Богу! Марина, спасибо вам большое за эту чудесную, теплую историю.
Мне так понравилось выражение, очень точное, прохладное, свежее спокойствие.
Да, так оно всегда и бывает.
Очень точно.
Да. Я, кстати, когда прочитал, я сразу тебя вспомнил. Ты рассказывал не так давно об очень схожем переживании. Я еще тогда заметил, что дико тебе завидую, потому что это то, чего сам всегда мечтаю, как бы. Уж если не пребывать в этом состоянии 24/7, то хотя бы иногда по вторникам и четвергам его переживать. Тема сегодняшнего разговора — реликвия. Вы знаете, я даже загуглил, пошел проверил. Реликвия — особо чтимый предмет религиозного поклонения, обладающий по представлениям верующих чудодейственной силой. И эта вещь или особый предмет, хранимый и почитаемый как память о прошлом, о близких и дорогих людях. У нас у каждого дома, наверное, есть семейные реликвии. И о них мы сегодня и хотим рассказать. И судя по тому, что у отца Андрея перед ним... Сейчас некоторые, может быть, даже видят, хотя нет, она спрятана. Лежит прекрасная, красная, назовем ее ларец, хорошо? Не коробочка, а вот именно ларец. И в ларце, очевидно, та самая чтимая реликвия, о которой отец Андрей собирается нам рассказать. Я хочу подчеркнуть, что то, что сейчас произойдет, будет очень лично, очень важно, и, ну, это просто человек принес и доверяет нам что-то чрезвычайно ценное из своей жизни, из жизни своей семьи. Отец Андрей, вам слово.
Спасибо, Александр. Ну да, у меня есть с собой сокровенная коробочка, хотя я всегда знал, что ну, радио «Вера» — это всегда без картинки, а пришел сюда с коробочкой, а мне говорят: а у нас запись идет, видео. Вот, замечательно, думаю. Хотел всех немножко удивить, и думаю, выну что-то, и начнется такой душевный разговор, какой-то обмен мнениями, и даже, может быть, словесно это будет уже интересно. Ну, что касается реликвий или, как бы сказать, тире святынь. Надо сказать, что я такой, не похвалишь себя, кто похвалит, да? Я человек как-то с детства с таким историческим, скажем, мышлением. Меня всегда интересовало прошлое вообще, и в том числе жизнь моих, когда я стал осознавать вообще этот феномен, это понятие, жизнь моих предков. Для начала это были бабушки и дедушки, но эти бабушки, особенно некоторые из них, очень любили рассказывать о своем детстве, соответственно, о своих бабушках, которые для меня уже прапрабабушки, прапрадедушки. Причем рассказывали такие интересные подробности, увлекательные. Так это было живо, и я всегда этим загорался. Я приезжал там и говорил, там, баба Лена или баба Зоя, вот расскажите там еще что-то. Или потом, когда я там с некоторыми сходился как-то очень близко, там, расскажи на ты. История такая, вот, ну, в каждой семье предки складываются как-то по-разному. И у меня так сложилось, что в основном все мои рассказы по папиной линии и по его маме. То есть вот такая, скажем, сначала мужская, потом женская уже ветка. Вот у отца, значит, была мама, и эта мама – это три сестры. Мама и еще две родные сестры. То есть у прабабушки с прадедушкой было три дочки. Это была такая мелкопоместная дворянская семья, они жили в Петербурге, и там была, там много всяких разных историй. Этот прадедушка женился на тоже дворянке, только уже не петербургской, а провинциальной, из Саратовской губернии, из городка Вольска, куда он приехал податным инспектором. Это что-то типа фининспектора или там какого-то налогового инспектора, в общем, что-то такое, по каким-то делам. И стал там спрашивать, что и как, а ему сказали, ты вообще кто такой, прощелыга? Вот барин скажет, мы тебе будем отчитываться, а барин не скажет, он заинтересовался, что за барин такой. Пришел к нему знакомиться и влюбился в его дочку. И потом женился на этой самой дочке. И, значит, его звали просто Владимир Николаевич по фамилии, такой же, как у меня, Юревич. У меня через бабушку фамилия. А жену его звали Калерия Афиногеновна Быкова. А, да, отец у нее Афиноген Андрианович, вот как было в провинции, а мама у нее Агриппина Константиновна. Вот среди таких имен с детства я жил.
Как сюда было... Константиновна затесалась, непонятно.
Константин затесалась, да. Ну, такое какое-то имперское имя. И вот я среди этих имен, такой вот советский мальчишка совершенно, все эти Калерии, Афиногены, Андрианы, Агриппины, и меня это так как-то вовлекло. Я в это во все вошел, я в библиотеке Ленина смотрел всякие родословные, и, конечно, меня стали интересовать артефакты, потому что я, ну, как-то с детства связан с этим был, с миром искусства, собирался быть архитектором, это все-таки такая... материальный вещизм такой вот. И они много чего рассказывали, и постепенно они как-то меня вычислили, что я, наверное, единственный, кому будет интересно наследие. Не скажем наследство так в крупном каком-то масштабе, а наследие в смысле маленьких каких-то семейных вещичек. И все эти вещички еще с моей юности, они мне начали постепенно как-то дарить. То на день рождения, то просто так на какой-то приход. И у меня постепенно стало скапливаться вот все вот это, все эти артефакты нашего клана, нашей семьи. Среди них были простые какие-то там вещи, там подстаканники какие-нибудь, там бювары с муаром, эти даже слова, наверное, сейчас никто и не знает, это такие папки на подпись, которые открываешь, а там, значит, муаровая подкладка, там еще что-нибудь такое, вот, и... Но были и вещи, которые я, не будучи верующим, наверное, не очень ценил, а когда уже пришел к Богу, тем более стал священником, я понял, что это такое. И вот тут, наверное, я открою коробочку и стану о чем-то рассказывать. Ну, например, что вот попало? Вот это изображение, я не знаю, что это за металл, может, какое-нибудь старенькое серебро, и вот на нем прямо-таки роспись какой-то вот красочкой, какой-то темперой или еще чем-то, вот этот священно-мученик Афиноген. Вот этот Афиноген – это небесный покровитель, получается, пра-пра-прадеда. Пра, нет, два раза пра. Два раза пра, деда.
И это того времени.
Да-да-да, это того самого времени, это все аутентичные вещи. Это были, ну, такие, скажем, образы личного характера, они вот даже на таких вот подвесочках, они, как правило, где-то находились рядом. Рядом с кроватью, рядом, может быть, даже в походе в каком-то они бывали. Например, вот эта Агриппина Константиновна, а это уже пра-пра-пра, три раза пра бабушка. Вот такая маленькая досочка, вот такая вот, это ее тоже святая, которую написали при ее рождении, вот сзади здесь есть такая вот надпись. Тут написано: «Июня 25-го среда сделана риза сия», а дальше как бы от нее: «Ангел-хранитель, покрой крылом твоей благодати рабу твою Агриппину».
Вот так. Фантастика. Вот. Кстати, что важно, дорогие слушатели, кто, может быть, забыл, можно не только слушать, но и смотреть «Светлые истории». В данный момент это особенно важно. И все удивительные реликвии, которые отец Андрей принес, он их показывает и, в общем, камеру снимает.
Да, обязательно. Но если вы сейчас едете в автомобиле и слушаете, обязательно найдите потом эту видеозапись, чтобы своими глазами увидеть все то, что дорогой отец Андрей принес.
Я, конечно, понимаю, что у многих людей есть замечательные иконы, мир икон довольно большой, такой широкий, тем более сейчас можно приобрести где угодно, в магазинах, на развалах иконы довольно древние. Это не такая уж древность, середина 19 века, но это все семейное, вот в чем все дело. И это, конечно, греет. А вот эта вот вещь, она тоже, это такая вот финифть, это такая вот эмаль. Значит, с этой стороны распятия, с этой стороны Василий Блаженный. И вот это, с ней тоже связана определенная история, потому что все три эти бабушки, так оказалось, что прадед, вот этот самый Владимир Николаевич, он был довольно прогрессивных таких вот взглядов и, ну, как-то увлекся вот в 1905 году революционными всякими настроениями. Оказался в свое время даже в киевской тюрьме, как-то вот так, ну, не знаю уж как там, по молодости или по какой-то глупости. В общем, семья, да, и там же умер через полтора года от чахотки. И семья осталась, жена-вдова, она была фельдшерицей-акушеркой, и у нее на руках три дочери. Ну, в общем-то, с небольшими средствами к существованию. И очень интересно, что петербургский генерал-губернатор там как-то решался этот вопрос, что с этими девочками, а все дворянские семьи были наперечет совершенно, и обо всех попекались. И они решали, как же быть, потому что, в общем, дочери неблагонадежного отца, оставшись сиротами, их взяли на государственный счет, на счет дворянского собрания в Смольный институт. Можете себе представить. Они выучились все трое в Смольном институте.
Это лучшее женское образование того времени.
Да. И я смотрел, у меня есть до сих пор журнал этого Смольного института, там с фотографиями, все эти их дартуары там. Это казарма самая настоящая, вот, представляете, для дворян. Значит, огромный зал, совершенно аскетичный, белые стены какие-то побеленные. Там 50 железных кроватей. Вот так в ряд стоят друг с другом. Ну да, конечно, там какие-то гувернантки, гувернеры. Каждый день они говорили на своем отдельном языке, французский, английский, запрещалось говорить на каких-то других в этот день. И у каждой возле головы висели какие-то вот такие вот на цепочках
личные. То есть не на теле носили, а именно
не на теле.
У изголовья висели.
У изголовья, у кроватки, бабушка рассказывала, висели вот такие вот образы. С чем связано, ну, распятие, понятно, это универсальное изображение, с чем связан Василий Блаженный, точно бабушки не знали, но они рассказывали другую историю. Они рассказывали историю про то, что у нас в семье поминался и почитался Алексей Божий Человек. И почему-то, вот почему-то они его связывали с какой-то даже там роднёй, что-то там с какими-то вот предками. Я когда стал священником, почитал житие, я понял, как это может быть, потому что Алексей Божий человек, вообще-то римский, древний, предревний, святой, да, первых веков, и уж никак не мог быть, иметь отношение к какой-то русской дворянской семье. И потом, когда я стал смотреть родословную, я вышел, значит, через этих Быковых на Жеребцовых и вышел постепенно-постепенно на Федора Бяконта, который родоначальник этих всех вот Жеребцовых в пятом колене, и обнаружил, что сын этого Федора Бяконта, боярина Семена Гордого 1300 года, митрополит Алексий Московский, чудотворец, который с Сергием Радонежским, и понял, что он мой предок, но не прямой, скажем, праотец, а прадядя. То есть его брат родной был прямым предком. Угу. И ничего так у меня себе сложился, значит, Алексей, который оказался не Божий человек, но почитаемый как родной. И, значит, икона святителя Алексия. И вот это все стало такой вот реликвией, такой вот таким преданием, такой святыней, в общем-то, семьи в том числе.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера. Алла Митрофанова, Константин Мацан, Александр Ананьев и наш дорогой гость, который сегодня просто устроил из студии радио Вера просто музей драгоценностей и редких вещей с таким...
Церковно-археологический кабинет.
Да, с такой пылью истории, хотя никакой пыли нет, они все в прекрасном состоянии. Настоятель храма Михаила Архангела в Куркино, протоиерей Андрей Юревич. Еще раз напомню, друзья, обязательно посмотрите, потому что мы даже в деталях покажем все то, что отец Андрей принес. Я так полагаю, что это лишь малая часть всего того, что бережно хранится у вас дома. И каждый гость, который появляется в вашем благословенном доме, он сразу попадает на экскурсию, отец Андрей просто водит по комнатам, говорит, а здесь у нас вот 17 век, здесь 16 век.
Ну, что-то такое есть, в общем, немножко дети мои надо мной пока что так подсмеиваются, говорят, папа, сколько можно, ты занял столько места, столько пространства, а где нам жить? Я говорю, погодите, немножко повзрослеете, вы все поймете, что к чему.
Задам вам личный вопрос. Ну, у меня дома есть вещь, которую я могу там назвать самой ценной для меня. В силу разных причин. Не самый древний, может быть, но самый ценный. Самый любимый и самый чтимый моей. В этой вот, в обилии бесценных реликвий в вашем доме, какая могла бы быть названа вами самой дорогой вашему сердцу?
Вот среди моих?
Да.
Ну, я бы сразу как-то перевел немножко стрелки, потому что для меня все-таки бесценная
не вещи.
Да, конечно, бесценная, не скажешь даже реликвий, а нечто бесценное в жизни – это все-таки не артефакты. Бесценное, конечно, это люди, с которыми я живу. Это моя... Вот я заметил, Саша, постоянно Аллу в передачах называют «моя жена». Значит, вот это получается уже тоже нечто бесценное. То есть моя
драгоценная...
Да-да-да.
Древняя и любимая.
Я согласна.
Так что моя бесценность, жемчужина, бриллиант и так далее вот в подвеске моей жизни, это, конечно, в первую очередь жена, матушка, ну и потом драгоценные дети и вся семья.
Замечательный ответ. Низкий поклон матушке Ольге от всех нас. Спасибо. Мы ее очень любим, всегда рады здесь видеть. Алла Сергеевна, раз уж отец Андрей вот с такой любовью имя ваше произнес, давайте мы вам слово передадим. Понятно, что первым в списке реликвий будет муж в силу своей древности, а вот на втором месте что у тебя из особо чтимых, почитаемых, превозносимых вещей?
Все-таки реликвия, я вот хочу вмешаться.
В силу возраста.
Да. Реликвия – это то, что мы храним и, как правило, не очень-то пользуемся. То есть это все-таки из области сейфа, гохрана, сберкассы, сундука и так далее.
Это
женой и мужем надо пользоваться.
Йогуртница. Мы храним и не пользуемся.
Да, да.
Вафельница еще тоже.
А в него я складываю сосиски. Продолжай.
Это ты про собаку?
Про меня.
А, сосиски мы складываем в собаку. А в мужа мы складываем все, что можем лучшего взять из себя, если такое находится. То, ну, во всяком случае, я пытаюсь. Что касается именно реликвий, думала, о чем именно рассказать, потому что несколько таких ценных есть вещей в нашем доме. И поняла, коль скоро мы выходим в эфир накануне Дня памяти преподобного Серафима, думаю, что именно на этой реликвии и остановлюсь. Дело в том, что когда мы с Сашей познакомились, и стало уже понятно, что мы обязательно будем венчаться, Саша очень хотел, чтобы дата нашего венчания была красивой. Это никак не связано ни с нумерологией, вот, ни с чем таким. Просто Саша художник, а у художников все в жизни должно быть красиво.
Давай уж называть вещи своими именами. Я хотел, чтобы венчание было в мой день рождения, чтобы я в дальнейшем мог экономить на подарках.
Так нет, тогда бы не тебе пришлось экономить на подарках, а всем остальным, понимаешь? Потому что можно...
День рождения же не ты себе даришь.
Вот именно, да.
Вы разве не знаете, как это работает, дорогой отец Андрей? В свой день рождения именно ты же устраиваешь какой-то, да?
Вот в этом смысле.
Ну, конечно.
Смысле.
А тут можно совместить.
Хорошо, да. Торжества и снова торжества. Тем не менее, мы как-то решили, что, наверное, стоит не нам самим дату венчания определять, а приезжаем мы к протоиерею Игорю Фомину и говорим: батюшка, а дело все происходит в 18-м году. То есть это было 5 лет назад, в 18-м году. И Саша думает, ну вот, может быть, тогда 18 августа, вот 18.08. Отец Игорь не в курсе всех этих наших разговоров. Но он говорит: ребята, а как вы смотрите на то, чтобы обвенчаться 1 августа? А я мысленно, по правде говоря, подумала, вот если отец Игорь предложит 1 августа, это будет 1.8.18.
18-го пост августа никак невозможно венчаться было бы.
18-го, да, да, собственно, это Успенский пост, но, в общем, я как-то так про себя подумала, и отец Игорь внезапно предлагает эту дату. И Саша говорит: так это же очень красиво! Конечно, давайте! И мы приглашаем разных гостей на наше венчание, и есть у меня подруга, она была среди приглашенных, которая спросила, что подарить вам. Я говорю: слушай, вот вообще не заморачивайся, подари деньги, потому что расходы, ну, как всегда обычно, да, вот они сумасшедшие, нам как-то надо будет затыкать дыры в бюджете. Через некоторое время она приглашает меня к себе домой и говорит: нет-нет, деньги, я думаю, вам и так подарят. Это есть такая традиция, и многие как раз вот молодым стараются как-то материально поддержать людей. А я хочу подарить вам одну из своих икон. Вот иди и выбери, какую икону ты хочешь. Дарю абсолютно любую, вот какую скажешь. А в ее комнате такой самый настоящий домашний иконостас, то есть лестница такая, лестница в небо. И есть там самые-самые разные иконы, писанные, прекрасных иконописцев работы, вот прям глубокие, такие самые-самые, вот она человек с очень хорошим художественным вкусом, есть иконы какие-то редкие, откуда-то привезенные. У меня взгляд падает на образ преподобного Серафима, на доске, но не писанный, не простой, но, наверное, по сравнению со многими иконами, простенький. Я говорю: подари, пожалуйста, его, если действительно любую икону. Она говорит: надо же, какой странный выбор. Я говорю: да нет, он не странный, просто мы венчаться же будем 1 августа. Она говорит: я понимаю, да, я понимаю. И она снимает эту икону, я ее переворачиваю и вижу, что написано на доске: это икона 1903 года.
Год прославления.
Это год прославления преподобного Серафима. Это икона неписанная, это икона, вот я не знаю, как называется правильно эта технология, никак не могу запомнить.
Там была тогда типа шелкография какая-то.
Что-то типа шелкографии, да, отец Андрей. То есть это иконы, которые совершенно очевидно к дате прославления, вот к торжествам по поводу прославления преподобного Серафима изготовили для людей среднего и, может быть, ниже среднего достатка, чтобы все участники праздника, а там же были торжества, ну, такие всенародные, там была царская семья, там император, императрица, все дети царской семьи, все, то есть, и, естественно, и тысячи паломников, которые приехали в Саровскую пустынь на прославление преподобного Серафима, и чтобы люди могли с собой увести святыню, реликвию в память об этом удивительном дне, вот, видимо, такие иконы и изготавливались. Как она оказалась у нашей подруги, я не знаю. Не помню, точнее сказать. А я держу ее в руках, и у меня наворачиваются слезы, потому что я очень хорошо помню 1 августа 2003 года, столетие прославления преподобного Серафима, когда был крестный ход, тысячи людей. Ну, тогда вот возрождение было Дивеевского монастыря, и Саровскую пустынь начали восстанавливать. Вот только-только начали восстанавливать. И нас, вот молодых зеленых, так сказать, будущих журналистов, нас туда пригласили, чтобы мы там в пресс-центре помогли разруливать всякие орг-вопросы. И я была свидетелем исторических вот этих вот событий, столетия прославления преподобного Серафима, как с крестным ходом, с его мощами из Сарова в Дивеево. И как вот, знаете, я помню, стоит там Игорь Владимирович Мещан, один из организаторов, собственно, один из тех людей, трудами которых все эти торжества тогда состоялись. И вот он стоит рядом со мной и говорит: ты представляешь, вот мы видим Пасху летом. А у преподобного Серафима ведь были слова, обращенные к сестрам Дивеевского монастыря, что вы увидите, как запоют, как летом запоют Пасху. Он имел в виду прославление свое 1 августа 1903 года. И мы через 100 лет видим снова вот эту Пасху. И я помню, что для меня это было настолько все невероятным. И тогда было как раз то время, когда я стала просить о замужестве. 2003 год. То есть все случится через 15 лет. Но к преподобному Серафиму я обратилась тогда, обращалась впоследствии, когда приезжала в Дивеево и Саров. И я держу эту икону накануне своего венчания, где, которая изготовлена в 1903 году, вспоминаю 2003 год. И как будто бы, знаете, такой ответ: вот, ну, ты просила? Ну, ты же знаешь, что Бог все слышит. Я просила преподобного Серафима, я просила, естественно, святителя Николая, святителя Спиридона, разных святых. И преподобного Серафима среди них тоже. И вот такой ответ, я, конечно, с благодарностью эту икону приняла, потом она нам была преподнесена на венчание, и она сейчас в нашем доме занимает почетное место, и она мне бесконечно дорога, как напоминание о близости Бога через его друзей. И наших друзей, наверное, ну, хотя я не могу сказать, что вот там не рискну назвать преподобного Серафима своим другом, но, тем не менее, вот эта близость и совершенно явное присутствие ощущается совершенно точно. Вот такая у меня история.
А представляешь, Алла, 15 лет ты назвала, да? Угу. 2003 год, начала об этом молиться, 2018 это состоялось.
Да.
Что такое 15 лет? 15 лет в течение человеческой жизни — это же огромный срок, тем более в молодости. 15 лет ждать замужества.
Ну да.
Это что ж это такое?
Ну, всякое бывало, да.
На самом деле, как у Бога один день, как 1000 лет. И самое главное, вспоминается сразу же Евангелие венчальное про Кану Галилейскую, про вино, которое, как там сказано, лучшее вино соблюл доселе. То есть к 18-му году это вино стало лучшим.
Ну,
если бы это случилось в 2003-м, то было бы молодое, бродильное, газированное, которое все бы, как это, в мехи наливаешь, и оно все растерзает все, да? А тут за 15 лет оно все настоялось, и лучшее вино Господь соблюл доселе.
И уже почти коньяк.
Херес, Константин.
Заметьте, не я это сказал.
Я на коньяк не тяну совершенно точно. Не знаю, насколько... Ну, как сказать, все равно с кислинкой вино. Ну, прямо скажем. И с кислинкой, да, и с вреднинкой. И вообще по полной программе иногда супругу достается.
Но... Ну, когда я говорил про коньяк, я имел в виду Сашу. Саша, коньяк, вот вы его тоже выдержали. Когда нужно уже, вот, когда
как
можно было
подавал,
выпускать
тему.
И продавать.
Да-да-да, алкогольная тема.
Спасибо тебе, дорогая Алла Сергеевна. Минус в том, что теперь я не знаю, о чем рассказывать мне, потому что главные реликвии нашего дома ты действительно перечислила. Ну, действительно, это, наверное, вот самое важное. Ну, то есть будет пожар, а после жены и собаки третье, что будем спасать, это вот
икона нашей
спальни, да, потому что она нам очень дорогая.
У нас и другие иконы есть, тоже бесконечно нам дорогие, мы их тоже будем спасать.
С каждой связанной историей, но да, это действительно... Нашим.
Да, 5 лет, вы еще молодожены, вы еще не приобрели, наверное, свои главные реликвии.
Слушайте, у нас собака, у нас год за 8, так что нормально. Там срок уже внушительный, я знаю, как это работает. Спасибо, Альчика. Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация. Прежде чем мы уйдем на перерыв, напомню вам, друзья, обязательно посмотрите этот выпуск. Ну, просто большая радость видеть здесь отца Андрея, его улыбку, и Константина, и Аллу. Ну и вообще есть возможность поделиться этим видео, поставить лайк и оставить свой комментарий, рассказать о том, какая реликвия в вашем доме. Может быть, даже оставить фотографию. Мы будем очень благодарны, а потом поделимся вашими историями в эфире. Не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Самые чтимые, самые любимые, самые почитаемые вещи в вашем доме, так называемые семейные реликвии. Вот тема нашего сегодняшнего выпуска программы «Светлые истории». В студии Алла Митрофанова, Константин Мацан, я Александр Ананьев и настоятель храма Михаила Архангела в Куркино, протоиерей Андрей Юревич, который, в отличие от всех нас, нерадивых, даже еще и принес, чтобы показать свои вот эти бесценные семейные реликвии.
Я тоже принес.
Да что ж ты будешь делать, Алла Сергеевна?
Так что
нет нам прощения.
Кости.
Что ж такое?
Нам двойка, да.
Нам двойка, да. Но, может быть, единственным оправданием нашим может служить то, что наш дом в 260 километрах отсюда, а мы сейчас из своей московской квартиры, а там из реликвии действительно только кактус. А, Константин, тебе слово.
Ну, чтобы вы не так переживали, я скажу, что все-таки я принес не реликвии как таковые, это не какие-то по сравнению с тем, что принес я, о чем рассказал отец Андрей, это не древность, даже это не иконы в порядке оригинальности, я сегодня буду не про иконы рассказывать, но я действительно принес показать четки. Я расскажу про четки.
Четко.
И все будет четко, да. И повторюсь, это вот не реликвия в собственном смысле слова, как-то, может быть, мы за 12 лет брака тоже пока вот такого рода прямо реликвиями не обросли, но то, что я расскажу, это такая, может быть, история про то, как вещь претендует на то, чтобы стать семейной такой ценностью реликвии. Мне довелось однажды участвовать в таком мероприятии, которое проводили наши друзья-коллеги в московском пространстве «Фавор», школа молитвы. такое закрытое мероприятие, потому что закрыто оно по билетам, тогда люди вот записываются, те, кому это очень интересно, собираются опытные пастыри, священники, как правило, один или два, и вот с ними сначала аудитория говорит об Иисусовой молитве, что это такое, об ее специфике, вообще о том, что она есть, а потом, поговорив о молитве, нужно как-то к практике переходить. И вот люди, собравшись в этом вам хорошо известном, очень таком лофтовом, модном пространстве Фавор, свет выключается, ну, по крайней мере, он делается менее ярким, и как в монашеских общинах практикуется Иисусова молитва, то есть каждый человек вот в этом зале 30 раз произносит «Господи Иисусе Христе, помилуй нас». Как известно, формулы могут быть разные, Иисусовы молитвы более длинные, более короткие. Но вот тогда был духовник, священник. Я на всякий случай не буду специально его имя называть, потому что такое общение было личное, но это очень уважаемый, многим любимый такой московский, санкт-петербургский игумен уже. Значит, приезжаю, меня позвали просто ведущим, приезжаю на это мероприятие, люди собираются, ждут там начала, стоит этот замечательный игумен с другими людьми, общаются про тему будущей встречи, про жизнь. И про четки заговорили, ну, как Иисусова молитва, по четкам молится. И вот он крутит в руках четки. Ну, просто стоит монах и молится тоже, разговаривая одновременно. И рассказывает, как у него есть любимые четки, вот он их в руках держит, они такие удобные, ну, бывают более удобные, менее удобные. Вот ему прям эти удобны были, он их, правда, нашел, и вот с ними уже там много лет, потому что вот прям вот его, вот ему это прям вот с ними очень хорошо. У меня четок не было, и когда все, значит, приступили уже к мероприятию, он мне говорит, ну, давайте там, вот пока мы будем сейчас молиться все вместе, чтобы у тебя тоже были четки, чтобы ты 30 раз вот эти отсчитывал удобно. Все сидели просто на стульчиках, как бы как вот как практиковалось это, как рассказывают у отца Сафрония Сахарова в Эссексе. Сидели, сидят монахи, молятся. Ну, так вот, такая практика, такое прикосновение к Иисусовой молитве для мирян. Очень аккуратно, без всяких экзальтаций, без каких-либо там больших планов, просто попробовать это провести. Ну, все, прекрасная была встреча. Конечно, это погружение в эту жизнь, в Иисусову молитву, оно такое очень какое-то духоподъемное, такое светлое, теплое чувство после него и во время. И я подхожу после всего этого к этому игумену и, значит, возвращаю ему его четки, его любимые четки. И говорю, спасибо большое, вот возвращаю. И дальше, знаете, такая вот одна секунда, она вот на всю жизнь запоминается. Он так вот с неким прищуром так на меня смотрит. Вот это там полсекунды, говорит. Ну, хочешь, себе оставь. А я только этого и ждал. Вот только этих слов я и ждал, чтобы он мне эти четки оставил, потому что, ну, намоленные, старые. Вот я их специально принес показать. Они, может быть, как бы в экран так не очень хорошо видны. Я тут напоминаю, что...
Это не просто
что...
четки, это лестовка.
Вот, такая, тем более.
Древняя,
да,
тип.
С такими крупными, значит, горошинами, как это называется. И она прям видно, потертая. То есть человек ей много-много-много пользовался.
Это даже не горошина, это типа ступенек.
Да.
Это лестовка, лестница.
Здесь вот такая... 30 их. Это как раз по числу ступеней в лестнице преподобного Иоанна Лесточника. И, во-первых, для меня это тоже такой пример, когда человек до этого долго рассказывал, как ему с ними удобно, какие они любимые, и тут он мне их и дарит. Вот прям отрывает от сердца, можно сказать. Я, конечно, не поскромничал, взял. И знаете, потом бывает такое, вот к тебе в руки такая вот реликвия в переносном смысле попадает, и ты начинаешь молиться чаще. Больше, чем обычно. Ты берешь ее с собой в карман, ты идешь, там, не знаю, на работу молишься, ты едешь в машине молишься. Это, конечно же, я не хочу сказать, что у меня какой-то дар открылся Иисусовой молитвой. Это вообще не про это, просто речь о некотором волевом механическом усилии. Ты можешь идти от метро до работы музыку слушать, а можешь музыку выключить и вот идти читать Иисусову молитву. Точно так же можно в машине это делать на время, ненадолго только выключить радио «Вера» в машине, ненадолго обязательно, вот, и помолиться. Вот там полчаса.
Слушай, а я слышал, что на это нужно благословение какое-то,
да,
особое.
Да, да, ну, надо к духовнику подойти и спросить, вот как-то, есть ли благословение молиться по четкам.
Вообще благословение нам дано в Священном Писании. Непрестанно молитесь.
Ну, понятно. Я когда просто надел четки, мне спросили, а у тебя есть вообще, тебе благословили?
Знаешь, меня тоже так тут же спросили, когда первый раз у меня в руках четки видели. Я к священнику подходил, к своему духовнику, но он мне тоже мудрую вещь сказал, пусть они у тебя в кармашке лежат. Вот как бы красоваться с ними точно не надо. А если, ну, как бы, если так, то можно. Но я сейчас их показываю просто, чтобы, поскольку мы о реликвиях говорим. Вот, и, значит, и вот это было потрясающее чувство. Мне так рады, я так радовался, что вот такая намоленная вещь мне досталась так прекрасно. А потом, как это обычно бывает в жизни, это вот чувство этого вдохновленности начинает угасать постепенно. Как чай остывает. Вот. И вот что-то я раз их забыл, два их забыл. Что-то с собой не взял, и как-то уже молитвы меньше, и даже то, вот, то механическое усилие, которое ты бы раньше прикладывал, тоже так не прикладываешь. И тут, значит, я их оставил на столе, увидела моя супруга Лена их, и я прихожу домой, она говорит: слушай, я вот тут четко видела, так взяла, так здорово, вот так прям вот так, так, так они вот как-то вот так, так молиться с ними хорошо. Ну и такая уже, можно я их себе оставлю? Тут моя первая реакция: как, это же мое, подожди, это мне подарили, это, как бы, это моя реликвия. Тут я вспоминаю вот того игумена, который мне их подарил, который точно так же их вот от сердца оторвал. Я говорю: да, конечно, все, я вспомнил все, Господи, я понял, бери, бери. К тому же я уже перестал быть таким молитвенником, как 2 недели назад, у меня уже период закончился в возвышенной духовности. И тут мне подарили другие четки. Такие совершенно простые. Один знакомый священник оставил. Я их случайно, честно говоря, порвал, потому что... И не потому, что я так дико молился, а потому что на них вот эти вот горошинки, бусинки, они были очень близко, и неудобно было туда пальцем, значит, пролезать. И я чуть растянул, они растянулись, стало удобнее. Я еще чуть потянул, они провались. И вот думаю, ну, возьму вот эти четки. И поехал тоже куда-то там по делам. Вот они в кармане. Я думаю, ну, конечно, это как бы это не то, вот я вот супруге отдал тебе классно, а это такие просто четки. Вот, ну, думаю, ладно, может, с чем есть, тем помолюсь. И вы знаете, ну, как-то вот Господь дает вдохновение и с ними, самыми простыми, вовсе не намоленными, вовсе не особенными, просто обычными вот такими четками штампованными, которых много производят. И в этот момент понимаешь, что две вещи принципиально важных для себя я понял. Во-первых, то, что вот действительно Господь может тебя как-то коснуться, вдохновить, как-то к чему-то призвать через материальную вещь, через реликвию, вот это вот. Не надо этим пренебрегать. И одновременно Господь тебе показывает, что даже к этому привязываться сердцем нельзя. Что вот простые обыкновенные четки ничуть не более в этом смысле тебе окажутся, может быть, полезными, чем намоленные четки из руки очень тебя вдохновившего, поразившего игумена. И вот даже с такой любимой реликвией хорошо бы уметь ради ближнего расстаться. Такие у меня уроки были благодаря этим вещам. А к вопросу о реликвиях, вот теперь у нас есть с женой одни четки на двоих, которые мы друг другу передаем в минуту душевной невзгоды. Вот, наверное, лет через 20 скажу, что вот они с нами. Надеюсь, скажу, что они с нами все эти годы нас как-то связывают.
Светлые истории.
Светлая история на радио «Вера». Алла Митрофанова, настоятель храма Михаила Архангела в Куркино, протоиерей Андрей Юрьевич, я Александр Ананьев, и Константин Мацан, у которого, между прочим, ты, наверное, забыл, но есть и продолжение истории про четки. Года 3 назад мы с Алечкой, как сейчас помню, был солнечный день, и настроение было какое-то, знаете, такое какое-то, бывает настроение, такое предвкушение чуда, что ли, ну, радостное. Ты не понимаешь, почему, но оно радостное. И мы пошли в какую-то прекрасную сводчатую залу, я не помню, где конкретно.
Высокопетровский монастырь.
Да. Где дорогой друг Константин Мацан выступал в роли ведущего презентации замечательной книги «2 миллиона километров до любви. Одиссея грешника» Клауса Кеннета. И этот Клаус Кеннет настолько вдохновенно говорил о каких-то настолько понятных мне вещах, и это настолько тронуло меня за живое, что я сидел там просто разинув рот.
А человек, который биографически просто прошел... Он немец, по-моему, да? Который прошел, вот, попробовал все религии, индуизм, буддизм, он рожден был католиком, прошел через хиппи, вот все, все на свете испробовал, и потом нашел любовь в православии у отца Сафрония Сахарова в Эссексе. Вот это стало его таким... как бы теперь он православный и понял, что вот там истинная вера.
Да, и там прозвучали какие-то такие вещи, которые я даже попытался записать, они у меня где-то даже записаны. Я сейчас не воспроизведу, просто не подготовился в этом отношении, не ожидал, что Костя будет эту историю рассказывать.
Прости.
Я очень хорошо помню, как этот замечательный Клаус Кеннет, рассказывая о молитве, и в частности Иисусовой молитве, показывал свои четки. И после презентации он говорит: «Костя, я хочу, чтобы эти четки были у вас», и он дарит их Косте. А я сижу, как этот ребенок на Новый год, мы Косте подарили подарок, а мне не подарили. Я сижу такой, и как-то мне и горестно как-то, и радостно, и как-то, ну, ужасно хочется. И вот презентация закончилась, Костя подходит ко мне. «По-моему, я тебя даже не спросил и не попросил, но ты меня увидел, вытер мне слезы и говорит: Саш, я вижу, что тебе так хочется эти четки. Возьми их, пожалуйста». И он дарит мне те самые четки Клауса Кеннета, которые он только что подарил ему. Более счастливого юнца в том зале сводчатом Высокопетровского этого монастыря мир еще не знал.
Мне нравится в Сашных историях, ты себя таким хорошим видишь, таким как-то...
Спасибо
прям...
тебе огромное, я тебе до сих пор ужасно благодарен.
Да, вот я
храню эти четки, они у меня дома лежат. Правда, да, они, к сожалению, тоже вот в одном месте порвались, но от этого они, в общем, ничуть не менее дороги мне. Спасибо тебе большое.
Кстати, вот к вопросу о четках. Вот я заметил почти всю передачу, Алла спокойненько молится по своим четкам, имея в виду шнур от наушников. Она перебирает вот эти вот круталики, как вот точно, как лестовку, и вот так вот спокойненько уже целый час по ним молится. Так что в качестве четок может быть все что угодно.
Отец Андрей, вы очень хорошо обо мне думаете, правда?
Да.
Но по поводу того, что в качестве четок может быть что угодно, тоже, по-моему, от Марины Борисовой, от нашей коллеги, я слышала, что можно молиться по фалангам пальцев. Да.
А я вам скажу про еще один резерв Иисусовой молитвы, не к четкам, а вот Костя начал говорить про Иисусову молитву. Замечательный резерв, может быть, у вас, у кого-то он уже открылся, но со временем наверняка откроется. Это бессонница пожилого человека. Вот я несколько лет как просыпаюсь регулярно, причем я ставлю рекорды. То я просыпаюсь там в 4, в 5, потом в 3, потом полвторого, потом уже иногда срубает меня в 10 часов, я просыпаюсь полпервого. И где-то несколько часов в течение ночи, вот хоть вырви глаз, я не могу заснуть. Ну, иногда я встаю, начинаю там читать, а иногда я делаю усилия, чтобы не вставать. И я под подушку себе стал класть четки, это уже несколько лет. Я просто вытаскиваю вот так вот, как это... воины меч так из-за спины, пчу, а я из-за спины, из-под подушки пчу, вытаскиваю четки и начинаю по ним вот так просто выкладываю руку и начинаю по ним молиться. Сам, значит, пытаюсь засыпать и молюсь, иногда час-полтора, потом утром я нахожу четки на полу вот так вот где-то, то есть все, я постепенно засыпаю, ну и полтора часа я молюсь, совершенно реально. Тишина полнейшая, глубокая ночь, темнота, ничего не отвлекает. Не то, что ты там по набережной идешь, Андреевской, тут вокруг люди, надо что-то как делать усилия. Здесь никаких усилий для сосредоточения не надо. Ты и молитва, и вокруг тебя просто темная вселенная.
Прекрасно.
Бессонница – это здорово.
А
для молитвы.
Опять же, для этого тоже, наверное, благословение нужно.
Чтобы молиться в бессонницу?
Да.
А что в ней
Иисусовой
еще
молитвой.
Ну как?
Мне можно?
Благословение.
Спасибо. Нет, я серьезно.
Серьезно?
У меня всегда какие-то такие. Я обычно Богородицу в таких случаях. Вот буквально по кругу читаю. Очень, знаете, как
укрывает. Хорошо, можно не обязательно Иисусовой молитвы. Можно молиться просто своими словами.
И не обязательно в бессонницу.
Ну нет, в бессонницу в первую очередь. То есть есть темы, есть что-то туга какая-то, вот, сердечная, житейская, умственная. Молись.
Ну что ж, у нас осталось совсем немного времени, чтобы я рассказал о какой-то реликвии в свою очередь. Алечка уже рассказала об иконе преподобного Серафима Саровского.
Простите,
которая нам очень дорога. Да слава богу, это все равно должно было прозвучать, но я тогда расскажу о другой реликвии в рамке. Когда к нам приходят гости, первое, что они видят, в самом освещенном месте, причем дома еще не было, дизайн проекта еще не было, но мы знали, что на центральном месте под лампочкой там будет именно это. В тяжеленной золоченной раме. небольшая, буквально 60 на 70 сантиметров, ну, такая вот картина, которую как будто бы нарисовал расшалившийся, лишенный всяческого художественного таланта, неразумный малыш, который впервые увидел акриловые краски. Ну, вот такая картина. Ну, довольно странная. Там какое-то кривое солнышко такое наивно нарисованное. Под солнышком домик, под домиком река. Возле реки заяц. Потом заяц закрашен травой. Поверх травы еще какой-то зверек там.
Вот для зайца, пока ты говорил, я думал, это Ван Гог.
Лучше, причем...
Это тот случай, когда это даже круче.
Вокруг солнца нарисован какой-то ангел. Причем он нарисован так, что в темноте... На те, когда я наблюдаю за этой картиной, за час за ней наблюдаю, мне кажется, что это профиль Фрейда. Он очень похож на профиль Фрейда, вот этот вот ангел вокруг солнца. То есть там можно много чего рассмотреть. Такая безумная абсолютно картина. И она мне безумно дорога. А все потому, что эту картину нарисовали 64 человека за буквально один вечер. Как было дело? Костя даже один из художников. Вот так вот.
Я там руку приложил тоже.
Заяц, это не твоя работа?
Я, честно говоря, не помню. Но вот надо что-то выбрать самое примитивное и как бы там некрасивое, это мог быть я.
Там нет ничего некрасивого. Ты понимаешь, в чем штука? Там все прекрасно. Одним словом, мы с Алечкой решили, что на нашем венчании не будет тамады. Ну, на праздновании вот уже. Там будет много гостей, но не будет тамады ведущего. А мы как-то сами все это дело проведем. Вот, как-то организуем, как-то, чтобы... Я подумал, что надо что-то придумать такое необычное, чего я никогда не видел. И идея пришла в голову как-то сама собой. Мы купили холст.
И, по-моему, родители себе его подарили.
А, еще кстати, как-то... да.
Там еще было глубже. Да.
Да. Я просто, да, родители мне подарили холст давным-давно со словами «Мы желаем тебе однажды начать с чистого листа». Вот, такое было пожелание. И я этот холст долгие годы хранил. И вот я его достал, этот холст. Мы купили самых радостных акриловых красок в тюбиках, одну кисточку, и все это дело принесли в трапезную замечательного храма Александра Невского при МГИМО, где, собственно, отмечали...
С отцом Игорем Фомином.
Да, да, к отцу Игорю. Принесли этот холст вот туда, в трапезную. Поставили и сказали гостям вот в самом начале: друзья, вот краски, вот кисточка, вот холст. Рисуйте все, что хотите, все, что вам захочется. И первым кисть взял в руки, собственно, отец Игорь. Именно он, набрав щедро желтой краски, нарисовал солнце прямо в центре картины. И уже дальше все танцевалось от этого солнца. Кто-то рисовал дом, а дом, по-моему, нарисовал Владимир Александрович Горболиков. По-моему, это его рук дело, вот этот
вполне
дом.
Возможно.
Да,
там,
да.
Там все дорогие, бесконечно дорогие нам люди, и все приложили руку к этой картине.
Вообще, эта картина может стать обложкой серии книг «Жизнь замечательных людей», потому что там и Владимир Романович Легойда, и архитектор, и храмостроитель Андрей Альбертович Анисимов. Там же и... продюсер «Радио Вера» Арсений Федоров, и Костя Мацанц с супругой, и еще коллег.
Там
кого
было.
Там только не было, и все люди просто бесценные. Причем мы каждый год смотрим на общую фотографию, радостно понимаем, что все с нами, все живы, все хорошо, и благодарим Бога за то, что вот они были, есть и всегда рядом. Я очень хорошо помню сцену, которая меня тронула за живое. А идея-то какая была? Я-то думал, что это будет... я очень люблю современное искусство. Я думал, что это будет авангард. То есть люди будут хаотично брать краски, хаотично делать такие мазки пестрые. И это будет такой вот эмоциональный такой выплеск. Да, чтобы это было безумие такое. К моему разочарованию, люди начали аккуратно рисовать зайчиков. А это было ровным счетом не то, что я задумал. Я хотел иначе. Но они начали рисовать зайчиков, и я как-то вздохнул, думаю, ну ладно, пропала идея. Ну, пропала и пропала. А потом, думаю, ничего не получится, потому что, ну, либо ты рисуешь хорошо зайчиков, либо ты вот так краски размазываешь. А так, да, не, но... А потом, замечаю краем глаза, уже под конец вечера, сидит наша художница, Анечка
Шапира. Анечка Шапира?
Анечка Шапира сидит, да. Сидит Анечка Шапира.
Она иконописец.
Да, с этим холстом вытирает слезы. И я говорю, что случилось? Они тут испортили, я сейчас поправлю. Они испортили, я сейчас поправлю. какое это... И я тут понял, что это, ну, это бесценно вообще все, что вот это вот происходит. Вот эта картина, она ужасно дорога нам. И, конечно же, вот после венчания у нас осталось много всяких прекрасных штук, и у меня в жизни много каких-то дорогих мне вещей. Например, знаешь ли ты, Алла Сергеевна, что я по-прежнему бережно храню первую протянутую тобой мне вещь. Это визитка «Радио Вера», на которой написано «Ведущая Алла Митрофанова». Это было в те годы, когда еще люди менялись визитками при встрече.
Так твою визитку я тоже храню.
Вот так они и хранили визитки. Первый подаренный тебе цветок, которого мы назвали Эдуардом, и который просто символ нашей странной, но живучей пары, потому что он сошел с ума, он вырос в такой огромный куст. Это суккулент, он такими вот палочками растет вверх. Когда я его подарил Альчике, он был аккуратно заплетен в косичку и был вот такой вот. А сейчас он вырос в двухметровое какое-то такое
сумасшедшее
дерево, и мы его безумно любим. Правда, сейчас пытаемся понять, куда нам его поставить, чтобы он не загораживал нам картину, потому что он загораживает теперь в доме все. И таких вещей их много, но эта картина, она, конечно, дорога мне больше, чем что-нибудь еще. Спасибо вам огромное, отец Андрей. Простите, что мы дали вам так мало времени, потому что я думаю, что если бы мы 2 часа посвятили вам и вашим реликвиям, нам было бы что послушать.
Я сидел, наоборот, мне дали возможность, как сказать, такую вкусную очень возможность. Я сидел, наслаждался вашей воркотнёй вот этой вот. То есть я смотрю, какой
вот
вы переживаете...
чем мы тут занимаемся.
Какой вы переживаете вкусный период в своем браке. Вот так воркуете, воркуете, это так замечательно.
Спасибо большое. Настоятель храма Михаила Архангела в Куркино, протоиерей Андрей Юревич, ведущий «Радио Вера» Константин Мацан и ответственный за воркотню Алла Сергеевна Митрофанова.
Нет-нет, здесь ответственный за воркотню Александр как раз.
Именно Александр Ананьев.
Так воркует вокруг.
Воркотня – хорошее название для какого-то такого воркаута, пространства какого-то такого для свободного воркшопа, да, воркотня.
Напомню, воркотню нашу можно не только слушать, но и смотреть. Заходите в наши соцсети, оставляйте лайки, комментарии и делитесь этими бесценными видео со своими друзьями, они вам будут благодарны. Всего доброго!
До свидания!
До свидания!
До свидания!
Светлые истории.